Макс Фрай. Не мешки. Сет убивает Осириса. Ромул убивает Рема. В мифологии братоубийство – популярный сюжет. Штука, однако, не в том, что мальчики любят драться. То есть они любят, конечно, но тут есть и другой аспект. Штука в том, что когда умирает твой очень близкий, в идеале близнец, но есть еще варианты, его смерть и само умирание, и отчасти то, что сразу после, становится немножко твоей. То есть оставшийся в живых всегда отчасти умирающий, а отчасти мертвый, то есть ушедший совсем за предел. Для богов и героев полезное состояние, не только и даже не столько потому, что добавляет глубины, хотя добавляет. Просто выдержать это интересное состояние умирающего всегда можно, только находясь в своей наивысшей октаве хотя бы половину проживаемого времени. Лучше больше, меньше нельзя. И это уже не вопрос выбора. Пока это вопрос выбора, мало кто сделает этот выбор. И не потому, что такой уж дурак. Просто наша природа инертна. Человеческий организм всегда старается сэкономить, особенно в области духа. Сойдет и так. Так вот, это уже не вопрос выбора. Вернее, вопрос, но ровно настолько, насколько есть выбор у того, кто висит над пропастью – сжимать пальцы или не сжимать. То есть этот выбор за нас делает инстинкт самосохранения и, внимание, переигрывает сам себя. Побеждает другие свои проявления, не допускающие нас в наивысшую октаву собственного бытия. Очень красиво на самом деле. Как всякая змея, кусающая себя за хвост. А находиться большую часть времени в своей наивысшей октаве, понятно, что она субъективна, у каждого своя и меняется в течение жизни, это уже такой уровень игры, что ради этого можно побыть и отчасти умирающим мертвым, и сокрушительно одиноким, как положено потерявшему близнеца, или почти близнеца. Когда за это дают такие ковришки, ты сам становишься такие ковришки, нормальная цена. Собственно, вообще не цена, потому что жизнь в собственной высшей октаве – высшее же проявление божественной милости, которое – присутствие такой мощи, что какая-то твоя часть, умирая, она всегда умирает, будет благодарна стоять на коленях и колотиться башкой о пришедшего быть с ней рядом Бога, как пьяный о парапет. Штука в том, что у каждого есть свой предел. На самом деле нет, но в человеческом восприятии все-таки да. Низшая октава. Предел так называемого зла, то есть удаленности от духа. Тупость, косность и прочее скотство, стремление мучить и разрушать все, выходящее за рамки твоего понимания и тому подобное. У каждого из нас свои возможности в этой области. Но надо понимать, что у любого своя собственная низшая октава неизбежно есть. Высшая октава – предел максимально возможного приближения к духу. Этот предел, опять же, у каждого свой. И что самое важное, сиюминутный. То есть наш индивидуальный предел постоянно меняется. Никто не бывает всю жизнь неизменно равен себе самому. И вектор перемен – то немногое, что действительно зависит не от внешних обстоятельств. А от них зависит очень многое, не следует их недооценивать. А только от нас самих. То есть вектор движения к духу или от него – единственный критерий добра и зла, на который я опираюсь в своих рассуждениях. Обладая человеческим мозгом, можно только сымитировать выход за пределы бинарной системы. Выйти из нее по-настоящему получается на достаточно короткие моменты в результате, условно говоря, медитации. Разных практик, на самом деле кому чего. Но в этом состоянии мы с вами не будем друг с другом словами говорить. Имеет смысл это учитывать и позаботиться о том, чтобы критерии добра и зла, раз уж они все равно неизбежны, были рабочими. Мои рабочие. Поскольку помогают ориентироваться в объективно существующей и, по большому счету, единственно важной для человека, как для бессмертного создания, системе координат. А. And not much else. В интернете какое-то время назад была популярна шутка «Человек, остро чувствующий свою боль», and not much else. Это, несомненно, герой нашего времени. Я даже примерно понимаю, в каком месте надо смеяться, ироничненько улыбаться, и все еще помню, почему. Я понимаю, всем хочется, чтобы эти ужасные невыносимые окружающие, если уж почему-то пока не издохли, были удобными и наносили нам лютый комфорт, а не крушили все вокруг, эгоистично завывая от своей пустяковой боли. Мне, в общем, тоже приятно, когда окружающие как зайки себя ведут. Штука, однако, в том, что при определенном уровне боли, как физической, так и душевной, просто технически невозможно чувствовать что-то еще. У каждого своя доза, в смысле свой предел. Некоторым довольно мало надо, на некоторых не действуют традиционные обезболивающие. Мне это тоже не нравится, дайте мне другую вселенную. Но в этой оно пока так. Короче, бывает невыносимая боль, как физическая, так и душевная, отвлекающая от заботы о комфорте окружающих. Лучше поверьте на слово, что бывает, потому что нет на свете такого злодея, которому я пожелаю лично на опыте убедиться в моей правоте. По большому счету, все, что можно сделать с чужой болью, относиться к ней с уважением, помнить, какую страшную власть она имеет над людьми, и хихикать пореже. Мы никогда не знаем, какими по счету в очереди за невыносимой болью стоим. Б. Баланс. С одной стороны, я знаю, что сознание бессмертно. Таким простым, естественным знанием, каким обычные зрячие люди знают, что в помещении сейчас светло или темно. С другой стороны, я совершенно осознанно позволяю сомнениям, даже откровенным неверию и отчаянию, порожденным скептическим умом в тандеме со слабостью, безусловно, смертного тела, регулярно меня одолевать и расшатывать единственную опору, которая может тут быть. Позволяю не потому, что не могу с ними справиться. На самом деле еще как могу. Просто вести эту игру как последнюю, единственную и заранее безнадежно проигранную, ну, как минимум, очень красиво. И на энергии отчаяния, если умеешь правильно ее готовить, можно устроить отличный бадабум. Не пытайтесь повторить в домашних условиях. Неумело приготовленная энергия отчаяния – чистый яд, а бадабум всем делать не обязательно. Для этого тут есть я. Без сахара. Когда я слышу, читаю популярное выражение «сопли в сахаре», я хватаюсь за парабеллум, невидимый, но какой есть. И не потому, что оно выдает отсутствие вкуса и чувства языка, хотя выдает. И одного этого вполне достаточно для парабеллума. Но есть кое-что похуже. Регулярно долдонящий про сопли в сахаре делает нехилую заявку на легкое, походя, в полпинка, безопасное и приятное обесценивание чужих и своих, естественно, мы всегда с себя начинаем, хоть и редко это осознаем, чувств. Если кто еще до сих пор не понял, этот наш человеческий мир вообще-то довольно страшное место. Здесь дохренища страданий для каждого припасено, индивидуально подобранных, чтобы проняло. То есть это далеко не единственное качество, свойство реальности, но одно из самых заметных. Поэтому если что-нибудь для кого-то может стать кратковременным утешением, пусть оно будет. Толдычить про сопли в сахаре все равно, что таблетки в разгар мигрени у больного отнимать. Что касается воспитания стойкости и крепости духа, оно дело хорошее. Но вы что ли всерьез собираетесь чужих людей воспитать, обесценив их утешение? Вот прям вы такое просветленное гуру с бамбуковой палкой. Даже не смешно. Если чужие наивные обезболивающие вас раздражают, прям спать не дают, ваши собственные дела очень плохи. Вы несчастное, унылое, слабосильное говно. Сильный человек по умолчанию радуется, когда рядом с ним хоть немного уменьшается боль, потому что сила равно власть над миром. Только не в том смысле, что можно всеми важно командовать с пьедестала, блистая на зависть знакомым, как это обычно себе представляют, а в том, что приходится все вот это вот в себя вмещать. Вообще, те, кто по всякому поводу любит поминать сопли в сахаре, обычно просто пороху пока не нюхали. Всех страданий мамочка наругала по попе, нанеся неизгладимую травму на 300 перерождений вперед. Или мальчику девочки недостаточно сильно понравились, может, даже вообще совсем не. Поздравляю, все у вас еще впереди. На этом месте раздается мой сатанинский хохот, призванный заглушить мой же ангельский плач. Иногда бывает, что про сопли в сахаре толдычат те, кто пороху, наоборот, перенюхал, и этот порох сломал им хребет. Ну так, блин, делом займитесь, сращивайте хребет обратно, Это возможно, хотя, конечно, гораздо труднее, чем других с высоты своего бесценного опыта поучать. Не то чтобы выбор у нас непременно был между двумя крайностями, но если уж между крайностями выбирать, честное слово, лучше быть наивным чувствительным идиотом, падким на так называемые сопли в сахаре, чем бесчувственным скотом. Первый не настолько оскорбительно выглядит с точки зрения мироздания. Строго говоря, вообще ни насколько не оскорбительно. Иногда даже вполне себе ми-ми-ми. Благодатный огонь. Нынче вечером на улице Доминикану, вокруг храма Милосердия Божия, внезапно, для меня, по крайней мере, случилось возгорание благодатного огня. Толкался народ со свечками, натурально было не пройти. Не знаю, как они это устроили, потому что традиция православная, а храм католический. Можно было бы списать на вполне обычный для нашего города прыжок во времени. Храм Милосердия Божия действительно был православным с 1821 по 1920 год. Но для XIX века народ как-то слишком уж бойко селфился. И по свидетельствам историков, при царе в драных джинсах мало кто решался в церковь ходить. Так или иначе, а благодатный огонь бушевал на улице Доминикану. И это на самом деле очень трогательно выглядело, как будто застрявшие на нашем не в меру обитаемом острове души сигнализируют небу: «Мы тут, а вокруг ужас, ужас, нам страшно-страшно, спасай!» Идея сама по себе отличная, только чтобы заметили с неба, свечи все-таки недостаточно. Хоть из самого Иерусалима по скайпу ее поджигай. Тут работает другая техника, требующая, конечно, воображения и сосредоточенности. Но без них в нашем деле вообще никуда. Я имею в виду, что если достаточно регулярно представлять себя горящим костром или хотя бы свечой с огнем из макушки, там, на небе, нас наконец-то заметят. Но спасать все равно не примчаться. Хорошо же горит. От чего тут спасать? Я смеюсь, но на самом деле не очень-то и смеюсь. Потому что, во-первых, техника офигенная и вполне доступная. Даже руками ничего делать не надо. А счастье практически с первой попытки полные штаны. А во-вторых, важны не все эти ваши смешные игры в верю-не верю. А то, видит ли наше сияние там, высоко-высоко в небесах, в пространстве мифа, по ту сторону морока ЭТЦ. Будьте как дети. Лето, жара, ранний вечер. Окрестности кофе-ванна, ангел, отбрасывающий тень. В тени сижу я с эспрессо-тоником и курящие мужики из соседнего бара «Шпунька». Места всем хватает, у ангела здоровенная тень. Между ангелом и свиньей-колесницей, которая с весны припаркована возле ангела, стоят 4 прокатных красных самоката. Новая любимая городская игрушка. Удобство этих прокатных самокатов заключается в частности в том, что их можно где угодно оставлять. К ангелу и свинье приходят приезжие туристическое семейство, включающее непрерывно делающую селфи, усталую маму и троих очень бодрых дошкольных и младшешкольных детей, которые, как и положено нормальным детям, радостно верещат, бегают по ангельскому парапету в том месте, где он не занят нашими с мужиками из шпуньки жопами, залезают верхом на свинью и просто прыгают, размахивая руками. В ходе веселья дети роняют один самокат. Он задевает другие, и вот все 4 красных самоката лежат на земле. Усталая мама что-то укоризненно лопочет. Типа, как же вы так? А вот люди сидят. А вдруг самокаты их? А вы без спросу все уронили? Дети смеются, как и положено детям. Семейство собирается уходить. «Куда пошли? Сперва поднимите, что уронили», сурово говорят детям курящие мужики из шпуньки. Но только по форме сурово, а на самом деле не очень. Дети их даже не слышат. А если слышат, им плевать. Мне ужасно лень включать педагога, но нельзя, чтобы в моем персональном культовом месте между кофе-ваном, ангелом и свиньей воцарился бардак из моих же персональных культовых красных самокатов. Поэтому я вздыхаю и говорю: «Так, дети, это не дело. Уронили, надо поднять. Иначе нечестно». Дети смотрят на меня во все глаза. Они по-своему правы, и есть на что посмотреть. Приходят в состояние деловитого просветления, поднимают самокаты, старший мальчик даже правильно ставит их на тормоза. «Круто», — говорю я ему. «Спасибо, теперь можно идти». Дети уходят, уводя за собой бурно фотографирующую маму. Мужики из шпуньки тоже на всякий случай уходят. Но оно и понятно, они докурили уже. Мы с ангелом, свиньей и красными самокатами остаемся, довольные наведенным порядком и особенно собой. В общем, дети правильные чуваки. Они сразу понимают, что меня лучше слушаться, чем не слушаться. Вот просто надо, и все. Так что будьте как дети. Для начала хотя бы в этом конкретном вопросе. А там как пойдет.